Необычайный интерес к Византии последние две недели подтолкнул нас с Натальей Ивановной к одному из императоров. Мы, правда, делали до всего уже одного императора, Юстиниана. Теперь перед нами Василий Македонянин. Кстати, начну с того, что пришел вопрос к нам по интернету. Сергей спрашивает. Хотелось бы знать, во время существования империи представители других народностей могли ли прийти к власти в Константинополе и занимать высокие посты в государстве? И как это воспринималось в греческой среде? Просто попал. Наталья Ивановна,
здрасте. Добрый день. Да. И сегодня ответ на этот вопрос будет непременно в истории жизни того самого Василия II, болгаробойцы. А к тому, что к тем резонам, которые вот интересуют слушателей, почему вы, например, избрали именно его, один из самых ярких на престоле византийском, и, в общем, общепризнанным фактом считается то, что именно при нем Византийская империя достигла своего максимального расцвета. Он жил с 958 по 1025, правил с 976 по 1025. Такого расцвета, такой территории огромной, которой он почти вернул все со времен Древнего Рима, восточной части Римской империи, такого больше не было. И на самом деле уже этим он привлекает внимание. Ну а что касается его прозвища, Булгароктон, так в натуральном виде, или болгаробойца в русском варианте, то, конечно, отличился свирепостью, несколько выпадающей даже из тех жестоких времен. Но почему, как, когда это случилось, об этом речь впереди. Но избрать именно его – это избрать момент расцвета, который в таком виде уже никогда не повторялся. Его биография очень характерна для правителей Византии.
Это вот как раз Сергей говорит, он же не грек.
Дело в том, что, во-первых, во времена Василия II только перестают называть эту империю империей ромеев, римлян. Как раз это переломный момент. Она еще не утвердилась как империя греков. И выражение «греки» тоже достаточно образное. На территории Византии жили греки, сирийцы, копты, фракийцы, иллирийцы, армяне, грузины, арабы, иудеи. Большая часть названных народов могла называться для того времени эллинизированной, потому что большинство говорили по-гречески. Латынь постепенно уходила. Но все равно это огромная этническая пестрота, и она проявлялась и на императорском престоле. Это прозвучит. Один из предшественников Василия II, захвативший престол, был из Армении. И такое могло случаться, потому что строгих правил престола наследия, юридически оформленных, очень долго не было. Византия – невероятное государство, как полушутя, а в общем всерьез иногда говорят даже историки. Это государство, точная дата рождения и смерти которого строго известны. Это 11 мая 330 года, так сказать, открытие Константинополя. Сегодня мы сказали бы презентация новой восточной столицы. И 29 мая 1453 года, завоевание Константинополя турками. Арифметически 1123 года, но были перерывы, были моменты, когда она совершенно разваливалась, казалось, не возродиться, но возрождалась. Вы, Алексей Алексеевич, в нашем разговоре о Юстиниане как бы справедливо намекнули мне, что зачем уж я так критически смотрю на историю этого странного средневекового или не вполне средневекового государства, причем я высказал этот критический взгляд задолго до нашумевшего фильма, что вот умирало и умирало, а вот оно прожило больше тысячи лет. Повторюсь, в каком-то смысле всю эту тысячу лет оно не двигалось вперед, а как будто бы или пыталось остановить жизнь. Вот я встретила выражение в литературе о Василии II. Этот македонский правитель хотел закрепить X век в Византии навсегда. Или распадалось. Да, такое длительное, в каком-то смысле, умирание. Поэтому я на самом деле далека от идеализации Византии и придерживаюсь во взгляде на нее смысла знаменитого латинского крылатого выражения «non progredi». Эстрегради. Не идти вперед, значит идти назад. А много было в традициях именно этого общества и государства попыток остановить и закрепить достигнутое не позволяя развиваться новым отношениям, ну хотя бы в очень важной аграрной сфере и в соотношении между частями элиты, так
сказать,
феодализма.
Как раз Василий II там пытался что-то делать.
Он пытался тоже закрепить, чтобы не было крупного землевладения, чтобы оно не было достаточно независимым, хоть сколько-нибудь независимым от центральной власти. Значит, чтобы не было тех опасных крупных сеньоров, которые во Франции, в Германии, допустим, начинали вести себя независимо от центральной власти, на Руси. Ведь это вроде бедствие, феодальная раздробленность. Но в этом бедствии есть и зерно истины, очень важное для будущего. Временная замкнутость относительная частей этого крепнущего образования государственного позволяет там внутри добиться значительных экономических успехов, создать военные дружины, которые по призыву того самого короля придут воевать. А Византия все-таки больше уповала на наемников, среди которых были и наши предки, но это опять чуть позже. Итак, в начале византийской истории это больше 30 миллионов жителей и нарастающая численность населения, многочисленные территории, с 5 века. Дакия, Придунайские области, Македония, север Балканского полуострова, Фракия, тоже северная часть Балканского полуострова, Малая Азия, страны Ближнего Востока, Египет. Удивительная пестрота. Этническая, географическая, геополитическая. На самом деле удержать под единой сильной властью, расположенной в Константинополе, такую махину, было трудно. И вот наш персонаж сегодняшний, наш герой, казалось бы, очень трудно, очень мучительно добился мучительным путем того, что вот он держит, он победоносный, он много побеждает, он больше 40 лет на престоле. Вот и потом, сразу после него, такой развал,
крах,
который, как сегодня говорят даже узкие специалисты, трудно объясним. Версию я попробую высказать, но в конце передачи. Итак, с двухлетнего возраста.
Да, он на престоле.
Маленький Василий с двухлетнего возраста, с 960 года, называется соправителем отца, императора Романа II, вместе со своим братом Константином. А с пятилетнего возраста, с 963 года, он император, юридически, вместе опять со своим братом Константином, который после его смерти будет очень недолго править, очень престарелым человеком, будет Константином VIII. При Василии он ни во что не вмешивался и не хотел. И только с 976 года правил фактически, с 18-летнего возраста, 49 лет проведя на троне. И вначале очень твердо опирался на некого евнуха Василия Нофа, только через 9 лет сослал его и стал действительно совершенно самостоятельно править, единолично. И, казалось бы, своими успехами, которые были бесспорны, на международной арене раз расширял и восстанавливал границы империи, многое было потеряно, во внутренней жизни два, провел строгую инвентаризацию имущества, добился более четкого налогообложения, обогатил казну. Своему беспутному брату он оставил несметные сокровища в этой казне, а беспутные наследники доказали, как быстро это все можно растерять. Жизнь его в качестве сначала человеческом, детском, а затем и в качестве правителя потенциального складывалась очень непросто, потому что у него были очень сложные предварительные обстоятельства, о них нельзя не сказать. Его дедом был известный император Константин VII, Порфирогенет, багрянородный. Багряница вообще это было помещение, где должны были рождаться законные юридические по крови наследники престола. Его отец Роман II был сыном Порфирогенета и император с 945 года, фактически с 959. Женился В 956 году его отец потряс византийский двор своей женитьбой на дочери харчевника. Что-то что-то было у этих византийских императоров. Известно, что Юстиниан, который женился на Феодоре, женщине из супернизов, и тоже потрясение двора. И здесь Анастасия, дочь харчевника, получившая тронное имя Феофано. Опять сходство какое-то с Феодорой удивительное. Что о ней сохранилось в источниках? Очень много источников. Это была очень пишущая цивилизация, при всем при том. По-гречески преимущественно пишущая. И была такая небольшая, но очень образованная элита этого общества, которая писала его чрезвычайно подробно, хотя и очень предвзято.
И вот пишут, по-разному.
Да, пишут. Ну, конечно, каждый видел, как он видел, и многие боялись. Двор был свиреп, и нравы его были свирепы. Удивительная красота в сочетании с жестокостью и властолюбием. Но буквально то же самое они пишут о Феодоре, и поэтому иногда мне кажется, что, может быть, даже элемент какого-то литературного клише здесь присутствует.
Но, судя по ее жизни и то, что она вытворяла после смерти Романа, своего супруга, все-таки подтверждает мнение и Льва Дьякона, и Михаила Псёла, знаменитых византийских историков.
Да, и не отравила ли она супруга-то?
Могла,
вот носились
легко.
Слухи очень твердые, что все-таки его внезапная хворь неодолимая очень напоминает отравление. И на самом деле приход к власти другого человека, полководца Никифора Фоки, о котором говорили, что он пылает невиданной страстью к этой самой императрице Феофано, все эти обстоятельства наводят на эти мысли. Вот в такой, в общем-то, обстановке, скажем, рос мальчик. После внезапной смерти отца ни он, ни его соправитель, брат, а некто Никифор II Фока, полководец, становится императором.
Это и женится на их матери.
Это нормальный кровавый переворот. Угу. Мать отправлена, она не при дворе, она обижена. Ее вернет как раз Василий II, но не даст ей никакой политической роли. Кровавый переворот, бои на улицах Константинополя, император-узурпатор. Есть, конечно, люди, которые говорят, что есть же законные вот эти мальчики. Силой утверждается на престоле, прославился своей жестокостью. За ним была такая слава, что, наверное, на этом страхе-то он и победил. В частности, знаменитейшая история, когда он воевал на Крите во имя интересов Византии, воевал с арабами. Он потряс тамошних фактически пиратов, то есть людей жестокосердных и видевших много жестокостей. Он собирал головы убитых, приказал их отрубать, часть выставить перед своим лагерем, а частью голов убитых врагов обстреливать город, забрасывать с помощью камнеметов головы врагов в город. Вот даже там, в этом городе Хандаке, было впечатление, что жесток как-то немножко не в меру, хотя в духе времени все это вроде бы было ничего. Ходили все время упорные слухи, что он хочет оскопить этих мальчиков с тем, чтобы у них не было потомства, и чтобы Македонская династия не вернулась и не утвердилась на византийском престоле. То есть мальчик, будущий Василий II, жил в жестоких условиях. Конец Никифора II был тоже ужасен. Переворот дворцовый, узкий на этот раз, не бои на улицах города, дворцовый переворот, тайное убийство, не без каких-то трагикомических деталей описано. Заговорщики ворвались в спальню и не находят императора. Их хватила паника, что значит его предупредили, он убежал, спрятался. И вдруг смотрит, уснул на полу около камина. Ну, можно догадаться, при каких обстоятельствах. Тут после, как говорят источники коротких издевательств, убили. Но тут гвардия, стучат двери. Тогда этим гвардейцам показали отрезанную его голову. То есть что-то такое кровавое есть в этой заре, невероятное. Голову показали, гвардейцы успокоились. Так утвердился на престоле следующий. Опять не наш мальчик. Он все ждет и ждет. Он ждал своих законных прав, кажется, 13 лет. За это время обычно такие законные наследники очень звереют. Это примерно еще известно со времен Древнего Египта, когда царица Хатшепсут на много лет отодвинула права своего пасынка Тутмоса III, будущего великого завоевателя и фараона. И это тоже очень дурно сказалось на его натуре. Он ждет, а к власти пришел опять незаконный правитель, Иоанн I Цимисхий.
Полководец,
из армянской знати и опять крупный полководец. То есть система военных переворотов, военных режимов. Забавное его, возможно, это прозвище у него от армянского слова «туфелька» в связи с его малым ростом. Но блестящий полководец во внутренней политике продолжал линию, намеченную еще до него, которую подхватит Василий II, зажимать крупное землевладение, подчинять его жестко единой центральной власти. Сослал в монастырь императрицу Феофану. Несколько месяцев она была регеншей перед Никифором II, а потом вообще никем. Она была так потрясена его наглым захватом, что описана сцена в храме Святой Софии, где Феофана разразилась такой бранью, которая тут же напомнила, что она дочь харчевника, и пыталась вырвать глаза этому Иоанну.
Вот такая история.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.